подкасты «Радио Свобода».
Кто теперь заправные фашисты и на во что у Минску проводит так званый антифашистский коммунистичный форум с уделом российцев? Наша тема дня. С вами Ганна Соус, и это подея комментар на канале «Свобода премиум». Наша гостья – громадская деячка, мастерствознавца, письменница, литературознавца, уродженка России Катя Марголіс, якая живе шмат годов в Венеции. Добрый день, Катя.
Добрый день, спасибо.
І ми поговоримо тим ліку про розніцу поміж ставленням до війни у Росії і Білорусі, а так само про розніцу у світі, у ставленні у світі до російців і білорусів. І я перейду зараз на російський язик. От в Мінську сьогодні проходить так називаємий антифашистський комуністичний форум, на котором я от зараз процитирую організаторів. В ньому приймають участь актив комуністичної партії Білорусі, а також іностранні делегації в составі компартії. Кінець цитати. В основному з Росії приїхав Геннадій Зюганов, але я думаю, що ім'я його, от нашої білоруської більш молодої аудиторії, ничего не скажет. Но это довольно маргинальное мероприятие, мы не будем обсуждать, а поговорим про значение слова «фашист» или «антифашист» в контексте войны России против Украины и в контексте массовых репрессий в Беларуси. Катя, кто теперь фашисты и для кого?
Смотрите, ну, вообще фашист, как знает каждый итальянский ребенок, это движение, которое родилось в Италии, родилось в 19 году, его идеологом, начальником был Бенито Муссолини, который потом стал главой и соратником главой Италии, диктатором-соратником Гитлера. И происходит ужасно большая путаница с этим термином на протяжении десятилетий. То, как это движение родилось, оно родилось как националистическое, тоталитарное. Но, с другой стороны, оно было и социалистическое, как и немецкое, собственно говоря, националистическое, национал-социализм. И есть очень простая, на самом деле, причина, почему в советском пространстве, на людей, ну, как бы, бывшего Советского Союза, слово «фашизм» именно ассоциируется с нацизмом, с Германией, со Второй мировой войной. Сталин не мог допустить, что национал-социализм со словом «социализм» будет ассоциироваться с Советским Союзом, что будет какой-то мост. Это должно быть было совершенно другое. Поэтому итальянский термин «фашизм» подходил гораздо больше для этого, для того, чтобы обозначить антипода, врага и так далее. Реально во всем мире понятно, что это называется нацизмом, нацисты, да, и по-итальянски тоже. Но в России нам всем в школе советской учили, что вот фашисты, немецкие фашисты пришли, захватили. И вообще слово «немецкие фашисты» достаточно, как бы, исторически, насколько я понимаю, не очень правомерно. Фашисты – это итальянские фашисты.
Ну, вот итальянские... Если говорить о современном звучании этого слова, оно тоже поменялось. Вот на стенах тюрьмы на Окресте, на белорусской, слово «фашисты» написано было. Да, и оно относилось к силовикам, которые там избивали людей. В российской пропаганде фашистами называют украинцев. Да? Украинцы, в свою очередь, называют фашистами те, кто пришли в Бучу, те, кто убивают мирное население. Как бы вот эти интерпретации вы оценили?
Смотрите, как бы я как лингвист по первому образованию, я вижу, это просто, это именно нарицательно. Оно стало нарицательным после Второй мировой войны, после всего, что устраивали немецкие захватчики в той же Белоруссии, после пыток, казней, там, выжигания целых деревень. Фашист стало именно, как это называлось, фашизмом. Это значит насильник, это значит бесчеловечное обращение, это значит жестокость. И поэтому фашизм стал именно нарицательным, поскольку он еще имеет такие политические коннотации. Каждая страна стала использовать его для того, чтобы как бы такой ярлык, который однозначно ассоциируется с чем-то плохим, который уже поколениями ассоциируется со зверствами, с убийствами, с насилием. И так как мы люди политические, люди общественные, очень легко мы реагируем на триггеры, даже подсознательно. Даже образованные из нас люди, которые знают, что на самом деле стоит за этими словами. Но настолько в детстве слово «фашизм» однозначно ассоциировалось вот с этим, и так это и было, что теперь, с одной стороны, мы называем фашистами вот белорусских силовиков, которые так безжалостно избивали, мучили, пытали протестующих и продолжают репрессии в Беларуси. Я по возможности за эти слежу. И, с другой стороны, именно этим лейблом, этой ярлыком воспользовалась путинская Россия для того, чтобы обозначить украинцев, чтобы было легче таким одним ярлыком обозначить такие воображаемые причины вторжения. Можем повторить, вот теперь только фашисты вот не там, на Западе, а вот тут. И со всей этой риторикой двинуться танками на Киев. Я... Это не имеет никакого отношения ни с какой стороны. Это даже мы не будем обсуждать. Это чистая пропаганда, язык пропаганды. А что важно, что, к сожалению, вот это слово «триггер», оно дает ростки, какие-то отзвуки даже среди людей, которые, казалось бы, должны быть против войны, сопротивляться. Вот это вот все неоднозначно. Может быть, там что-то все-таки было. Эти укрфашисты воображают. И люди просто, даже которые могли бы, так чуть-чуть силу образования, кругозора, могли бы понять, что это в принципе невозможно, и просто вот есть простые аргументы. Ну, вообще-то в Украине президент еврейского поселения, президент Зеленский, это страна, которая избрала себе президента, в том числе, ну, это понятно, что украинцы, вот после всего того ужаса, который творился на территории Украины Второй мировой войны, после Бабьего Яра, мы все смотрели кадры, мы смотрели, не знаю, давно фильм Сергея Лазницы, например, про Бабий Яр. Я читала в детстве книгу Кузнецова про Бабий Яр. И да, конечно, мы все это знаем, но на то есть как бы движение страны, чтобы осознать, пережить, покаяться и двигаться дальше. И мне казалось, вот опять-таки я человек со стороны, что сам факт избрания президента, который совершенно не скрывает свои еврейские корни,
На территории которой... Катя, я хотела вас спросить, если вот не только с точки зрения лингвистики, но и вообще вот реальной ситуации, поговорить о том, какие правильные термины наиболее подходят, когда мы говорим об убийствах мирного населения, когда мы говорим про пытки, про разрушения, которые несет российская армия в Украине. Вот когда мы говорим о пытке, когда мы говорим про насилие, издевательство над тысячами людей в Беларуси, как бы вы это назвали? Фашизм, ясно, неправильно, но это слово продолжает жить.
Ну, слушайте, продолжает жизнь. В Украине сейчас фашизм, оно является такой кондоминацией слова «Раша», «Россия», которая это творит.
А вы могли бы, извините, немножко там зависло, могли с самого начала ответить на этот вопрос? Угу.
Да, значит, сейчас возник и уже распространился широко, особенно с начала вторжения, термин «рашизм». Он как бы является контаминацией двух слов «Раша», очевидно, Россия, которая творит все эти зверства, и фашизм со всеми этими. И вот рашизм и ассоциируется теперь с Бучей, с Мариуполем, с Пенем, с, я не знаю, с зверствами на оккупированных территориях, с Изюмом, мы можем долго продолжать. Правоверность этого термина я не буду обсуждать. Вообще люди не спрашивают, когда их пытают, убивают и бомбят, а вообще они не спрашивают совета у носителей языка агрессора, как им лучше его величать. Вот как называют, так называют. Кто-то называет орки, кто-то называет рашизм.
А в Беларуси как правильно было бы назвать? Рашизм тоже подходит, но не только.
Понятно, что это тоталитарное, связанное исторически с КГБ, правление людей, которые подавляют свободы. Назвать их можно миллионами разными способами, но главное здесь не терминологически не цепляться, мне кажется, за слова, а понимать суть. Что на одной стороне стоят люди, которые тянут страну в прошлое, люди, которые представляют собой анахронизм, помимо фашизма, там, зверств, ужаса, антиконституционный, там, абсолютно наплевательское представление о легальности, о законе. А с другой стороны стоят люди, которые борются за свою страну, за то, чтобы и страна была стала на путь современности. Они совершенно и как бы естественно всегда традиционно такие тираны, диктаторы всегда представляют противников как антипатриотов. Естественно, патриотами, по сути, являются ровно те люди, которые хотят блага своей стране, свободы своей страны, самоопределения своей страны. Даже здесь понятно, что это какие-то азбучные истины, и двух мнений быть не может. Ясно, как ни назови Лукашенко, как ни назови Путина, суть от этого не изменится. Главное понимать, что это наследие такой отмирающей тоталитарной ментальности, которая продолжает мир, которая продолжает отравлять жизнь современного человечества.
И год и два месяца идет эта война, про которую мы говорим, война России против Украины, в которой использована агрессором белорусская территория, белорусская инфраструктура. Кто в России и Беларуси несет ответственность за войну? Вот такой прямой вопрос, на который вам приходится довольно часто отвечать в социальных сетках.
Да, мне, к сожалению, приходится на него отвечать, хотя я совершенно, конечно, если честно, я человек частный, я художник, я человек культуры, я не политик, я не политолог, я человек, который ощущает свою ответственность за происходящее, именно потому, что моя культура, моя страна происхождения, с которой я никогда не рвала, творит такой ужас, и я не могу сделать вид, что это ко мне никакого отношения не имеет. Я могу, и когда начинаются все эти разговоры про прекрасную русскую культуру, литературу, гуманизм и все остальное, как-то возникает вопрос, даже моя маленькая получается, что когда культура, литература и все это типа наше, а когда убивают в Буче и бомбят Киев, это они. Либо ты принимаешь ответственность целиком и стараешься что-то сделать, там вину мы сейчас не обсуждаем, либо ты полностью дистанцируешься от своей культуры происхождения, такое тоже бывает интегрирование в другое общество. Опять-таки, я ни в коем случае не беру на себя смелость говорить за других людей, а тем более за другие народы. Беларусь – государство, которое люди, небольшое государство, которое так самоотверженно боролось прямо на наших глазах за свою свободу, независимость. Так это было захватывающе, красиво и невероятно трагично. И я до сих пор, конечно, просто слезы становятся на глазах, когда это все вспоминаешь. Эти люди, которые делали газетки на скамеечке, как их хватали, как их забивали, как их пытали, и продолжают пытать, и как с каким достоинством, и как масса сопротивляется. Поэтому вот сейчас, когда я подхожу, например, в Италии, к банкомату снять деньги, там высвечивается такая два флажка. Российский флаг и белорусский. И говорят, граждане этих стран, имейте в виду, у вас есть ограничения, вы не можете ввозить валюту, вы не можете оперировать евро, вы не можете то, сё, пятое, десятое. И у меня, честно говоря, не за мою страну происходит, не за Россию, а за Беларусь наворачиваются слезы на глаза, именно потому что я знаю, как белорусы боролись за свободу. И мир поддерживал, в качестве сочувствующего наблюдателя. Я не могу говорить изнутри, но я выражаю с самого начала всяческую свою сочувствие, солидарность, и я очень верю все равно в будущее Беларуси, я не ставлю запятую между империей, которая представляет собой Российская Федерация, и маленькой свободной Беларусь, безусловно, станет свободным государством, мне кажется, гораздо быстрее. У меня гораздо более оптимистический.
У вас на аватарке я видела и белорусский флаг. Вы ставили в свое время и поддерживали мирную революцию Беларуси. В четверг в Литве парламент преодолел вето президента Навседы. И в результате должен был быть принят закон, в котором ограничения, которые накладывались на граждан России и Беларуси, были одинаковые. Теперь по отношению к гражданам Беларуси, они менее жесткие. В вашем окружении, в Италии, например, вы человек мира, в том, что вы видите, есть у вас ощущение, что есть разделение по отношению к Беларуси и по отношению к России в плане наказания за участие в войне одной страны напрямую, а другой в качестве предоставления территории президентом, которого легитимность которого его не признают?
Знаете, это, конечно, более чем справедливо, что Литва приняла такое решение. Я всячески счастлива, что это так. чем дальше мы двигаемся на Запад, чем труднее людям различать там вот... Среди, там, очень многие в Италии недавно узнали, что могли различать там белорусов, украинцев, россиян. Как бы эта война поставила вопросы о самоопределении в глазах таких средних обывателей, я говорю, европейцев, очень остро. Раньше это было все каким-то таким смутным континуумом. Но, безусловно, те люди, которые разбираются, сочувствуют, которые следили, особенно люди, например, из балтийских стран, да, разница огромная. Мне кажется, действительно, что это более чем справедливо, чтобы все-таки санкции или какие-то законодательные акты различали степень ответственности граждан России и Беларуси. Мне это кажется очень справедливым. Вот лично у меня, я преподаю в таком виртуальном свободном университете, у меня вот была белорусская, которая участвовала в протестах, была журналистка, потом бежала в Украину, потому что ей грозил просто арест. И проснулась 24 февраля утром под бомбами и опять бежала. И дальше она оказалась в Польше без всяких прав, потому что если украинцам предоставляли и правильно, конечно, бесплатный проезд, там всякую помощь, она была гражданином, дважды пострадала от агрессии именно России, фактически, или там российского режима, как Лукашенко, как ставленник этой части. Сначала она должна была бежать из Беларуси, потом она должна была бежать из Киева и в Польше оказаться на совершенно птичьих правах. И я очень надеюсь, что так постепенно эта разница станет все более отчетлива.
Когда началась война, я говорила со Светланой Алексеевич, Нобелевской лауреаткой, и она говорила о том, что она чувствует вину, и что чувство вины на самом деле неплохое чувство, потому что оно позволяет ощущать чужую боль. А Светлана Алексеевич, у которой никакой вины ясно нету за то, что началась эта война, эту вину чувствует. Вот вы согласны с тем, что это надо, что чувство вины позволяет ощущать чужую боль, и даже если ты не виноват, это хорошо прочувствовать, как белорусам, так и россиянам?
Я, безусловно, с этим согласна. Нельзя заставить кого-то что-то чувствовать или не чувствовать. Вот я сейчас для себя сформулировала, какая моя вина за эту войну. Я не знаю, но, в принципе, любой человек после Бучи, после вот всего, что за эти, только за этот год произошло в наших глазах, любой украинец мне вправе предъявить это обвинение, а я не вправе его отрицать. Это моя вина, которая видна снаружи. Она, может быть, не моя личная, Катя Марголя, сидящая в этой комнате, но если для жертвы, для пострадавших, ну, значит, это для меня, как представителя культуры, страны, хотя же другой, агрессора, это тоже должно быть так. А дальше из этого вытекает чувство вины, может быть, положительным каким-то, очищающим, а может быть разрушительным. И мне кажется, вот этот шаг от вины к ответственности очень важный. И ответственность имеет в своем корне слово «ответ». Дальше мы, думаю, мы отвечаем. Как мы отвечаем? Значит, должен быть какой-то ответ. Что мы делаем на этом месте? Сидим, рвем на себе волосы или там стараемся как-то хотя бы морально, материально помочь беженцам, помочь людям, которые пострадали от этой войны, помочь Украине победить в этой войне. Собираем какие-то донаты на ЗСУ, помогаем людям, которые, в отличие от нас, не сидят в комнатах с книжками, а очень бы хотели, а сидят в окопах. То есть такие же люди, как мы, и они этого, как и люди под бомбами, как и люди, которые бежали с кошелками, котами, детьми, они этого не выбирали, у них это решили за них. Поэтому, мне кажется, вот наша ответственность, чем более мирная наша жизнь, чем больше, в каком-то смысле, наша ответственность, у нас больше ресурсов, больше возможностей просто об этом подумать. Люди, которые приезжали сюда в Италию в тапочках, действительно с вытрященными от ужаса глазами, этими московских этими детьми, ну, они даже не могли говорить. Они двигались, как автоматы. Там, вот, пойдите туда, возьмите то. И ты только мог догадываться, что у них стоит перед глазами. И до сих пор никто из нас, никто это не испытал, как бы не может себе этого вообразить. Ну, то есть мы читаем, понимаем, стараемся сочувствовать. Но чувствуют они, не мы. Мы сочувствуем. Чувствуем вместе. Ну вот мне как-то так кажется.
На фоне этой трагедии в Украине и частично в Беларуси происходит вот так называемая отмена русской культуры. Вы начали уже про это говорить. Как вы оцениваете этот процесс?
Ну, я про это много писала, много думала. И мне кажется, что это хороший процесс мысли внутренней. Ничего нельзя отменить. Но многое можно и требуется пересмотреть. И требуется пересмотреть именно с точки зрения, не знаю, новой деколониальной оптики, которая, например, в отличие от английской литературы, французской литературы, не применялась к русской литературе. И вообще вот этот вот весь миф о великой литературе. Откуда она великая? Почему она более великая, чем любая другая? Великая культура. Тоже это такой самый воспроизводящийся миф о собственном величии, который очень плотно сомкнут с имперством. И плотно сомкнут с тем, что происходит сегодня. И, собственно, с этой войной. Поэтому, мне кажется, взять какую-то паузу, не бежать впереди прогресса, вот как бы и доказывать всем, нет, культура, не продолжать экспансию культурную, не инструментализировать культуру как оружие, что делает именно путинская страна. Достаточно вспомнить, как этот разбомбленный театр в Мариуполе был завешен портретами Пушкина, Толстого. Просто, что как бы вот буквально культура в буквальном смысле слова служила завесой военным преступлением. Вот этого нельзя допустить, и люди культуры в первую очередь должны этому противостоять, мне кажется. И вот у меня была вышла такая статья, называлась «Don't blame Достоевский, blame yourself». Мы первые должны пересматривать свое отношение к культуре, свое отношение к своим писателям, к своим художникам, к своим режиссерам. А дальше уже дело времени. И да, безусловно, я считаю, что сейчас не время кому-то свою культуру навязывать. Так же, как не время навязывать вообще что бы то ни было российское сейчас.
Вот, в этот вечер, когда наша аудитория будет смотреть интервью с вами, а большинство аудитории нашего канала «Свобода премиум» как раз находится в Беларуси, государственные телеканалы, пропаганда белорусская будет показывать этот так называемый антифашистский коммунистический форум. Да? Что бы вы сказали тем людям, которые ясно не будут смотреть, что там сказал Зюганов, а те, кто будут вот сейчас слушают вас, что бы вы сказали людям, которые остались в Беларуси, которые находятся в очень тяжелой ситуации? Что бы вы сказали им, почему не надо терять надежду, что будет с Беларусью после войны?
То есть я, конечно, как любой другой человек, не знаю, что будет с Беларусью после войны, но я, как я уже сказала, я очень сочувствую белорусам, я очень верю в белорусов. Вы потрясающая, сильная, красивая, свободная нация. И вот этот морок анахронистический, то есть другого времени, он не может продолжаться долго. И мне кажется, что вот я не надеюсь, иногда надеюсь, иногда не надеюсь застать распад империи Российской, вот, Российской Федерации. Я верю, что это необходимо. Но я повторю, я верю, что на протяжении моей жизни я увижу свободную Беларусь и буду очень счастлива за вас. А пока, ну, просто берегите себя, потому что все эти свидетельства, пытки и все, о чем мы читали, а это только небольшая часть того, что происходит. Это, конечно, чудовищно. И я восхищаюсь тем, как вы боролись и, уверена, будете бороться дальше.
Спасибо вам большое, что нашли час для канала «Свобода премиум», за то, что вы теперь сказали. Это была громадская деяшка, мастерствознауца, письменница, литературознауца, уроженка России Катя Марголіс з Венеции. Дякую вам велике.
Спасибо вам большое тоже.
З вами была Ганна Соус. Гэта падзеі каментар на канале «Свобода премиум». Заставайтесь у бяспецы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.